Виноватым признать себя было легко, но сообразить, что именно он не сделал, чтобы спасти Любовь Николаевну, и отчего, он не мог. «Скотина я», — твердил себе Михаил Никифорович. «Но что делать? Что? Подсказала бы она, как ее спасти, отчего уж не имело значения, он бы и жизнь отдал». А потом Любовь Николаевна снова запела, вспомнила вначале о том, как ночевала тучка золотая на груди утеса великана. Не оказался Михаил Никифорович утесом-великаном, так, стало быть, следовало понимать. Но Любовь Николаевна, став лелем из оперы «Тихвинского волшебника», отчитала глупых девок словами чужанина, что за радость вам аукаться. И никакой печали не было теперь в голосе Любови Николаевны. Михаил Никифорович ходить перестал. Напоминание об утесе-великане вряд ли было намеренным. «Да она как будто бы и танцует», — показалось Михаилу Никифоровичу. Он закурил, стряхивал пепел в банку из-под майонеза. Майонез покупала Любовь Николаевна. Могла ли женщина, которую требовалось спасти, думать о майонезе? Сомнительно. А теперь она, судя по звукам, пританцовывала или водила сама с собой хоровод. Вовсе не грустным получался ее последний вечер в квартире Михаила Никифоровича. Сладостной, возможно, представлялась ей жизнь в компании девушек-отделочниц. Да и одиноких ли девушек-отделочниц? А Любовь Николаевна запела «Черноокий чернобровый, молодец кудрявый», призывно запела с удалью. Михаил Никифорович был чернобровый, но не кудрявый, и глаза имел серые. Не к нему был обращен призыв Любови Николаевны. Среди знакомых к чернобровым и чернооким можно было отнести Шубникова. Но черноокие и чернобровые нашлись бы и помимо Шубникова. Тем временем Любовь Николаевна отправилась в ванную, зашумел душ. Купание ее было недолгим. Веселая, ухоженная, прекрасная, босая, в мохнатом халате вышла она в коридор, манила Михаила Никифоровича шалыми глазами. — Что же вы, Михаил Никифорович, — говорила Любовь Николаевна, — или вы боитесь меня? А ведь когда-то были отважным мужчиной. Или вы полагаете, что я и впрямь полая, или на транзисторах, или вампир и кровью вашей наслажусь? Или кикимора из Полесских болот изглажу вас? — Не издевайтесь надо мной, — тихо сказал Михаил Никифорович. — А если вы заслужили? Михаил Никифорович и сам будто не хотел, но резко направился к Любови Николаевне, возможно, чтобы высказать ей возмущение или даже скрутить, связать ее, за трещину влепить и прекратить ее развлечение. Но в шаге от Любови Николаевны остановился, ощутив, что несправедлив и нелеп, сказал лишь: «Вы уезжаете, и ладно». Любовь Николаевна протянула руку и пальцем, перстом указующим, дотронулась до груди Михаила Никифоровича. «Все должно было быть иначе», — сказала она снова серьезно. «А вы, может быть, меня предали. Или себя». «Вы объясните мне», — сказал Михаил Никифорович, — «что я должен был делать? Или что вы считаете, я должен был сделать?» Михаил Никифорович грустно покачала головой Любовь Николаевна. «Подсказки здесь невозможны». Палец свой с огненным ногтем она не отнимала от груди Михаила Никифоровича. Он будто жег, мог и опалить. Наконец отвела руку Любовь Николаевна. «Да ведь шучу я, Михаил Никифорович», — сказала она. «Все я шучу. Или вы не видите?» «Зачем?» — спросил Михаил Никифорович. «А я и сама не знаю, зачем. Просто я дурная, вам известно. Куражусь вот перед вами. Но, может, и удовольствие хочу получить напоследок. А? И вам, небось, хорошо будет?» «Не будет», — солгал Михаил Никифорович. Желанная, единственная, стояла рядом женщина, а Михаил Никифорович волю в себе собирал. «Может, и случая потом не представится», — сказала Любовь Николаевна. «В общежитии это». «Ну и замечательно», — произнес Михаил Никифорович. Пошел к раскладушке, схватил ее будто за шиворот, скрылся в ванной и задвинул защелку с силой, достойной амбарных засовов. «Еще когда был в коридоре, услышал: ведь я про какой случай говорю? Вы же опять не поняли». Но дальше разговор вести не пожелал. Нерушимое убеждение в том, что она развлекается, и не только ради собственного удовольствия, а и ради посрамления его как личности, казалось, захватило его.